Сегодня мы подходим к заключительному разделу наших маленьких мини-проповедей. Сегодня мы подходим к заключительной теме, которую предоставляет апостол Павел для нас в послании Ефесянам в 1 главе с 15 по 19 стих. Знаете, Бог хочет, чтобы его знали. Бог хочет, чтобы его знал каждый из нас, от мала до велика. Бог хочет, чтобы его знал тот, который вот-вот умрет. И Бог хочет, чтобы его знал маленький, который только начинает жить. И Бог хочет, чтобы его знали правильно. Знали на основании его Слова Божьего. Знали, какой он благой, какой он справедливый, какой святой, какой великий. Бог хочет каждому из нас вложить это в сердце. И сегодня есть такой момент, такое время, когда можно узнать Бога еще больше, еще светлее, еще ближе стать к Нему. Подходя к молитве, апостол Павел выражает три молитвенных нужды. Он хочет, чтобы мы Бога познавали именно глядя на Его молитвенную просьбу, которую Он обращает к Небесному Отцу. Он просит Бога, великого Бога, что Тот открыл очи сердца, чтобы мы знали. И первая молитвенная нужда звучит так, чтобы мы знали, что есть надежда, призвание Его. Мы в прошлый раз говорили очень подробно о надежде, о призвании. Если в двух словах это все сфокусировать, сам же апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе ясно и четко говорит, кого Бог прислал, тех и оправдал. Бог взял людей из тьмы, привел в чудный свой свет, благодаря жертве Иисуса Христа, воздействием Духа Святого на каждого верующего, Он взял, вывел из тьмы в чудный свой свет, поставил и говорит, ты оправдан. Раз и навсегда. Что бы ни говорили про тебя другие, что бы про тебя ни говорили всякие духи злобы поднебесные, как, где бы ты ни был, ты оправдан. Что значит оправдан? На тебя одевается праведность Христа. Ты облекаешься в праведную белую одежду Христа. И Бог, смотря на тебя, видит Сына Своего. Он видит Сына, ты оправдан. Те, кто неверующие, они не имеют этой защитной одежды Сына Божьего. И они находятся под испепеляющими лучами Божьего гнева. Они не могут никуда от этого скрыться. Они не могут спрятаться, не улететь в космос, не под землю залезть, никуда. Бог и Его гнев настигает везде их и повсюду. Те же, кто оправдан, они защищены от Божьего гнева. И в этом суть этого, что надежда призвания Божьего выражается в том, кто призван, тот оправдан. И призывая и оправдывая человека, Бог вкладывает свой дух в дух наш. В 14 стихе 1 главы послания Ефесянам говорит апостол Павел, «В нем и вы, услышав слово истины, Евангелие вашего спасения и уверовав в него, навсегда запечатлены обетованным Святым Духом». В этот момент моментально Бог ставит как бы печать Духом Святым на наш дух и говорит, «Это мой». Он раз и навсегда оправдан. Он запечатлевает. И этот залог наследия является такой предпосылкой, что этот человек окажется на небе вместе с Богом. В его присутствии будет радоваться и веселиться с другими спасенными людьми. И в послании к римлянам 8 главе 14 стихе написано, «Ибо Духом Божиим водимы все сыны Божьи». Ибо вы не приняли духа рабства, снова к страху, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. Если же дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христовы, если мы действительно с Ним страдаем, чтобы с Ним же и быть прославленными. Ибо я полагаю, что страдания нынешнего времени несравнимы с той славою, которой предстоит открыться в нас. Вот почему апостол молится дальше. Он приводит на вторую молитвенную нужду перед нашими глазами. Он просит, чтобы все верующие Бога через Христа познали, что есть богатство и слава наследия Его во святых. Понимаете, Бог не просто призывает человека, призывает, ну и все. И иди как хочешь. У Бога есть определенные цели. И Он их достигнет. Это Бог не пассивный. Бог все создал. Он обладает могуществом, которое никто не может сломить. Никто не может ему стать поперек. Он пробьет, как ледокол Ленин, не знаю, если такое сравнение, все льды любого сердца. Он Бог. И вот Павел молится, познайте славу наследия святых. Конечно, мы здесь живем, и мы мечтаем о небесах, но мы до конца не знаем, что нас там ожидает. Мы знаем, что будет что-то прекрасное. Что-то великолепное, где ни слез, ни горя не будет. Никаких разборок между христианами не будет. Никаких скандалов дома не будет. Ничего вообще не будет такого близко. Там будут, мы не будем никогда не умирать. Мы всю вечность будем познавать Бога и удивляться Его величию. Посмотрите на природу, как она прекрасна, как сложно она устроена. И через это Бог свидетельствует, что Он велик. А там это будет всю вечность, и мы будем поражены Его славой. Это прекрасно. Те люди, которые цепляются здесь за эту жизнь, они показывают, что они не познали Бога. Мы же хотим с Ним быть. Мы знаем, нам надо пройти через это поприще. Каждому рано или поздно предстоит переступить эту черту. Но эта слава зовет нас, и мы знаем, что Он там гораздо лучше, чем здесь. Из-за этого апостол Павел молится, Господи, открой им глаза, открой каждому христианину глаза, чтобы он познал, в чем состоит надежда призвания Твоего, и какое богатство, слава Его, наследие Его для святых. И перейдя к третьему пункту своей молитвы и просьбы, о которой мы сейчас с вами подробно, постараясь за это время уложиться, поговорим. И третья просьба, он говорит, и что безмерное величие силы Его в нас, верующих, под действием державы силы Его. Когда смотришь на этот стих является великолепным таким образцом Божьей красоты и в то же время Павловой мудрости. Сразу видно, что Павел туда просто весь свой интеллект, который Бог ему дал, Духом Святым, вложил в эти слова, насколько можно это вообще можно было вложить. Конечно, может быть, в русском языке, особенно когда мы очень часто читаем эти слова, они теряют для нас какую-то яркость. Мы так привыкаем к этим христианским словам, что даже не понимаем, что там, какое сокровище за этими стоит. Мы часто говорим слова «благодать», «кровь Христа», но даже не понимаем всей глубины, всей красоты этих слов. И этот великолепный стих ярким образом раскрывает для нас три истины. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели сегодня на три истины. Конечно, на этот стих можно очень много проповедовать, и там можно копать и копать, и столько всего накопать. Но я хотел бы поговорить о том, что первое, он раскрывает величие силы Божьей. Второе, он раскрывает влияние силы Божьей. И третье, он раскрывает действенность силы Божьей. Итак, Бог и величие Его силы. Смотрите, попытки описать Бога, Его величие, мы всегда, я думаю, любой человек сталкивается с определенной трудностью. И зачастую эта трудность почти непреодолимая, или можно сказать, вообще непреодолимая. Как описать величие того, который безграничен? Когда мы говорим слово «вечность», что мы себе вкладываем? Как это так? Что это такое? Как ее пощупать? Где она начинается, здесь заканчивается? И как описать Бога, который вездесущ, безграничен, могущий, абсолютно могущий? Знаете, я смотрел, как-то у каждого самолета есть своя определенная высота, на которую может долететь. У пассажирского где-то километров 15 высотой, у Мига там где-то километров 30 высотой, но есть такой американский самолет Челленджер, он до 200 километров. Залетает. Его можно и самолетом почти уже не назвать. Но у него есть всего потолок высоты. Так каждый из нас на определенном уровне, когда мы познаем Бога, у нас есть потолок, на который мы не можем забраться. Я как-то в прошлый раз говорил, вот мы смотрим на звезды, мы видим их, а мы знаем, за ними же другие, мы можем посмотреть где-нибудь, ученые через телескоп смотрят, а за этими звездами еще звезды, и когда у нас все... Разум отключается, мы не можем это понять. А это же сделал все Бог. Если это имеет такое величие, то насколько Бог сам велик. И вот этот стих, он прям, Павел прям его раскрывает. Я вам расскажу, как и почему это все делается. И это очень интересно. Знаете, я сейчас только начинаю учить греческий язык сам по себе. Но когда я открыл этот стих, я увидел слова, которые я уже чуть-чуть научился на греческом читать, алфавит, все такое. Но когда я открыл этот стих, я увидел слова, которые каждый из нас знает. Греческие слова, которые каждый из нас знает и встречал в своей жизни, их там или здесь. Вот, например, что значит безмерное величие силы Его? Это слово «безмерное», которое у нас стоит, оно в чем-то синодальный перевод отражает смысл. Это слово «уперболон». То есть есть гипербола. Слышали такое слово? Гипербола. Или я сказал бы по-немецки «über». Есть «macht», вот эта сила, а это «сверхсила». И вот это гипербола слово, и оно отбрасывает, изобилует, превосходить, это значит безмерное, это значит, оно не имеет начала и конца, и оно настолько велико, что мы даже представить это просто не можем. Это даже не то, что от А до Б отрезок какой-то, это просто вообще неописуемо величие. И оно не имеет конца, ни начала. Потом дальше вот это вот величие, безмерное величие, это слово «мегатос». Мегатос по-гречески, это мега. Слышали, да, такое слово? Была атомная бомба, в ней столько было тонн, а другая бомба сделали, в ней мегатонны уже. Это мега, это величина, это количественная энергия, выделяющаяся при взрыве 1 000 000 тонн. Самую большую бомбу, кстати, я так смотрел, думаю, мегатонны, что знакомое. Самую большую бомбу сбросили русские в 61-м году, она была 58 мегатонн, ее называли «царь-бомба». Так, понимаете, она там пух, вспыхнула на какое-то количество времени, выделила огромное количество энергии и потухла. А Бог-то не такой. У него величие огромное. Так у него еще такая сила, мега, то есть, которая, она не вспыхивает и потушает, она просто постоянная. И в отличие от атомной бомбы, сила Бога постоянная и непрекращающаяся. И дальше вот эта сила, а Павел, сила слова, Павел использует слова, он пытается отобразить на бумаге немыслимое. Дальше говорит сила, а это тоже вам слово знакомое, динамо, динамос. Знаете, не спортивная команда «Динамо», а «Динамо» это, которая эту силу постоянно генерирует. То есть это получается нескончаемый источник энергии, которая сила огромной величины, она постоянно генерируется, и она константная, она постоянная, она неизменная. Интересный стих в Якова. Такие великие истины, они находятся в таких вроде простых словах, и которые часто под нашими глазами просто подсказывают. И в послании Якова в 1 главе 17 стихе написано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения». Нет изменений, ни тени, ни перемен. То есть это постоянно. Вот знаете, человек, он же в раю жил до грехопадения, он имел вечную жизнь. Если бы он дальше жил бы, то когда-нибудь он все равно Бог как бы то изменил. Но это теория, да, просто мы можем об этом мечтать. Но человек согрешил. Что получилось? Вошла смерть. И интересно, что мы-то живем до определенного времени здесь физически. Я все время представлял вот так, пример такой, вы все имеете телефоны сотовые, хэнди, да, вы зарядите их хорошо, новый, если еще хороший аккумулятор, вы зарядите его хорошо, раз отсоединили, и он функционирует. Он может волны ловить, можно что-то с ним делать, но через какое-то время смотрите, аккумулятор садится, и когда-то опять надо под зарядку. Так вот это и произошло, человек отсоединился от Бога. Я даже современным языком, больше молодым скажу, вот есть интернет, а Бог и от интернета нас отсоединил. И каждый человек думает, что вот он функционирует, ему хорошо все, но на самом деле батарейка его садится, потому что он отсоединен. Так вот, Бога такого не бывает. У Бога не бывает этих неполадок с электричеством, если как бы сказать, у него постоянная, константная энергия. И Бог всемогущ, и все остальные виды силы происходят от Него и подчинены Ему. Я, может быть, много уделил этому внимания, но об этом очень приятно говорить. Я вам честно говорю, когда кто-то славит Бога, мне очень приятно это слушать. Любую книгу я открываю, если тот автор с первых строк начинает славить Бога, мне очень приятно эту книгу читать. Потому что это источник энергии, надо знать этого Бога. Надо понимать, кто Он такой. Мы часто вот упнемся в пол и ходим, своими делами занимаемся и забываем на небо смотреть. Просто этих домов настроены, мы не видим эту всю широту, красоту, как Авраам, может, в поле тогда видел это все. Но кто в степи был, он знает, какие звезды там красивые ночью. И мы все время это забываем, и нам нужно этим подпитываться. И все, Бог всемогущий, все остальные виды силы, абсолютно все, происходят от Него и подчинены Ему. Вроде бы обычная истина, но мы забываем это. Этот стих подводит нас к другому аспекту проявления силы, а именно влияние силы Его на нас. Мы говорили о Боге, насколько Он силен, где красивые греческие слова раскрывают это во всей красоте. Но как эта сила влияет на нас? Это же сила. А сила не может не влиять. Любой человек, который сильный, он влиятельный. Будь он на словах, будь он физически, в определенном каком-то кругу, в определенном месте, он имеет влияние. Если они имеют влияние, то Бог, который создал эту силу, Он-то имеет абсолютное влияние. Любая сила влияет, иначе это не сила. Я помню, когда я был ребенком, были такие товарищи Чумак и Кашпировский, помню. И вот помню, мои родители брали там банку, мама особенно, отец все равно не верил в это, но мама брала банку и ставила перед телевизором заряжаться. А потом эту воду пили, помню, я там и садили, а тогда телевизор черно-белый еще был, я пытался там зарядиться, думаю, ну что он там сделает, да, как бы смотрел на него долго, тот молчит, на меня смотрит, я молчу на него, смотрю, но потом я думаю, нет, что-то здесь не то, уходил все время. То есть люди хотели получить силу, они хотели получить от творения, от человека, от шамана какого-то, я так думаю, да, и они хотели зарядиться, им, видать, не хватало этой силы для какой-то, и они хотели зарядиться, то есть силу от человека на свои нужды. Интересно, я пример нашел в первой книге Паралипоменона, в 29 главе, в 10 стихе, когда Давид объявил жертвовать на храм, и люди начали нести, под влиянием Божьим, люди начали нести, и принесли больше, чем Давиду надо было вообще. А люди перенесли, несли, он сказал, хватит. И он говорит такую молитву, такое восхваление Бога, который Божью силу, Божью красоту раскрывает тоже очень великолепно. Давид говорил, 1 Паралипоменона, 29 глава, 10-12 стих. Давид в присутствии всей общины благословил Господа, что люди такие жертвенные были. И он говорит, благословен ты, Господь, Бог Израиля, наш Отец, извечно и навеки. Тебе, Господи, принадлежит величие, мощь, слава, процветание и великолепие, ибо Тебе принадлежит все на небе и на земле. И Твое царство вознесено превыше всего на свете. Ты даруешь богатство и почет, и силу, и мощь. Ты управляешь всем, от Тебя зависит величие и прочность любого дела». Любая человеческая сила исходит и зависит от Бога. Из-за этого говорит безмерное величие и сила Его в нас, верующих по действию державы силы Его. Павел молится, Павел понимал эту силу, Павел был носителем отчасти этой силы. И он хотел, займитесь познаванием Бога, откройте глаза, он просил Бога, он просил Его воздействия, силы на сердце каждого человека, чтобы вы познали. В чем состоит надежда, призвание Его, какое великое богатство, наследие Его для святых, и как безмерно величие силы Его в нас, верующих по действию державы силы Его. Вот почему жизненно важно иметь правильное представление о Боге, библейское представление о Боге и Его силе. И вот эта сила, Павел говорит, я хотел бы интересный такой момент, два пункта здесь остановиться, эта сила приводит нас к вере. Он говорит, верующих по действию. Действие, это тоже вот это слово действие, оно тоже очень интересное. В греческом мы все его знаем. Это энергия. Действие в греческом языке – это слово «энергия». То есть верующих по действию его энергии. Недавно я такую информацию услышал, что Солнце наше, вы знаете, у нас есть же миллиарды звезд, Солнце – это звезда, это не планета, это звезда. И вот Солнце за одну секунду, раз, оно выделяет столько энергии, сколько человечество не может, не смогло бы потратить за всю жизнь. Все люди, которые когда-либо на Земле жили, они бы не смогли ее потратить. За одну секунду оно выделяет столько энергии. А таких солнц-то миллиарды или триллионы, или я даже слово такое еще не знаю, да? Я даже такое количество не могу представить. И всех их создал Бог. Если мы верующие, если мы верим Писанию, то Писание об этом ясно и четко говорит. Я их все создал. Я их сверну в свое время, говорит Бог. И вот мне всегда интересно, я наблюдаю людей, которые говорят, ну вот Бог не силен вот пробить мое сердце. Вот все, может Бог, а вот я вот могу сказать ему, нет и все. Ну вот не действует на меня его энергия. Или кто-то другой говорит, я же сам верил, я верил сам, у меня была своя. Да, была, ты заряженный аккумулятор был на определенное время, отключенный от источника энергии. Я всегда, когда смотрю, против кого люди пытаются сопротивляться, против этой мощи, противостоять этой мощи. Знаете, любая проповедь, она содержит элементы богословия, и я все равно стараюсь в ненавязчивой форме это богословие говорить людям. Есть такое понятие, как непреодолимая благодать, богословие, которое я исповедую, есть понятие такое непреодолимая благодать. Так вот, как раз вот это и об этом и говорится, про энергии действия его на сердце каждого. Само понятие непреодолимая благодать показывает, что для силы Божьей благодати любые препятствия не помеха. То есть суть в том, что если Бог хочет, Он сделает. И никто не сможет Ему запретить. Если Бог не хочет, Он не сделает. И никто не может Ему упрекнуть в этом, Его упрекнуть. И любые препятствия не помеха. Непреодолимая благодать раскрывает силу влияния Божьей силы. И отсюда вытекает логический вопрос из всей этой информации, которую вы сейчас вот услышали здесь. Если вот так подумать, какой энергией надо обладать, чтобы создать столько количества энергии видимой? Какой невидимой надо энергией обладать? Перед таким Богом просто надо сокрушаться. Я помню слова Исаии, когда он увидел Бога в присутствии, он упал. Пал просто. Он говорит, пропал я, погиб я. Я человек не с чистыми устами. И живу среди народа нечистыми устами. Апостол Иоанн эту непреодолимую благодать называет очень просто. Благодать на благодать. Мы просто сейчас говорим, как эта вера. Видите, этот стих, он показывает, что есть безмерное величие силы у нас, верующих по действию державы силы его. То есть эта сила, она воздействует на человека, приводит его к вере. И есть другой вопрос, потом, который мы поговорим. И он говорит, ибо из полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Потому что закон дан был через Моисея, благодать и истина явились через Иисуса Христа. Безмерное величие силы у нас, верующих по действию державы силы. Я все время думаю, почему это важно знать, почему для меня это важно знать. Если все от Бога, оно 100% чисто, оно 100% законно, оно 100% сильно. Если что-то от меня, оно слабо, грязно, ненадежно. Если вера от Бога во мне, она доведет меня до небес. Если вера бесовская, я паду и выкинут меня в тьму внешнюю. И вот это слово, говорит, все мы приняли благодать на благодать, оно тоже переводится не приняли, а получили. Если у вас фальшивые представления о Боге и его мощи, то вы будете говорить, я принял. Больше на вас это будет сосредотачиваться. Но если у вас правильные представления о Боге, вы скажете, окей, Бог мне дал, я взял просто, да, но я здесь пассивную роль сыграл. Но это слово говорит, это переводится, точнее, получили с греческого, это переводится получили, из полноты его все мы получили, и благодать на благодать. Благодать одна, мы все дышим, воду пьем, мир на земле относительно, это благодать одна, а благодать на одна, благодать, и когда Бог, у человека открываются глаза, он понимает, есть Бог, и он все создал. Это самое великое открытие человека, что есть Бог, и Он мой Создатель. Что перед Ним надо преклоняться. Простой факт для верующих. Бог Создатель моего творения. Но почему-то очень трудно неверующим людям эту преодолеть барьер, потому что нету благодати на благодати. К своим пришел, и свои его не приняли. Всем же, кто принял его, кто получил это, дал им власть стать детьми Божьими, верующие во имя его, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот почему Иоанн Креститель сказал очень важные слова. Я сейчас изучаю Евангелие от Иоанна очень интенсивно. И в 3 главе 27 стихе он сказал такие слова. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Ответственность человека действует на предложение веры. Звучит вам слово сейчас или когда-то будет звучать? Будет оно вас обличать? Будет касаться вас сердца вашего? Будет призывать покаяние? Будет Господь говорить вам своей величии, силы своей? И будет приглашать покаянию? Кайтесь. Ваша ответственность отвечать действует в ответ на предложение веры. Ответственность Бога даровать вам привилегию, даровать вам необходимое божественное действие. Есть огромное количество богословов, и доморощенных, и с докторскими степенями, которые признают Божье всеведение, Бог все знает, но не признают Божье всемогущество, Бог все может. Бог не только все знает, но Бог все может. У меня есть бабушка, ей 85 лет, я недавно с ней разговаривал, слава Богу, она еще живет. Стала слаба чуть-чуть, ну, в разуме и все, она очень любит Бога, очень любит Библию. И когда я разговаривал насчет этой темы, я говорю, бабушка, вот откуда вера в людях-то берется? Она, внучок, ты что, Библию не читал? Написано же, говорит, благодатью вы спасены через веру, не от вас Божий дар. 4 дня назад я с ней разговаривал, вот так сидела рядом со мной. Дар Бога, Бог даровал. Думаешь, Господи, люди спорят, откуда? У меня она была, и Бог откликнулся на мою веру. Или что-то такое. Бабушка, 85 лет, говорит, которая далека от этих теологических споров, она говорит, вот написано, Бог даровал. И Господь говорит, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Спорьте с этим, верьте этому, нравится, не нравится, это Божье всемогущество, это Божья сила. Итак, мы посмотрели на то, как энергия силы Бога приводит к нас в вере, насколько Он велик. Но сила дает вере не только в нас появиться, знаете, как пыхнул и погасло, но оно и дает нас быть в нас. Энергия силы Бога действует, содействует вере не угасать. И вот эти дальше слова есть верующих по действию, верующих по энергии Божьей. И еще одно слово вам знакомо дальше, он использует Павел, кратос. Вы знаете слово демократия? И вот дема это народ, а кратос это правит. Народ правит. Демократия переводится народ правит. Есть аутократия, это когда самоуправление, а есть демократия. И Павел использует это слово. Верующих по действию, верующих по энергии действия, который правит Бог, в сердце начинает, уже начинает нас касаться. Кратос – это мощь, сила, и то есть править. И вот это последнее слово, которое по действию владычества, сила его, сила, которая переведена, это же тоже слово, когда вот эта сила Божья, знаете, когда генератор есть, который вырабатывает огромное количество электроэнергии там, где-то на электростанции. И если вы, знаете, провода затронете, там, вас сразу не станет. Вы превратитесь в пепел. И есть такие генераторы, трансформаторы, которые берут, трансформируют. И когда вот к розетке он подходит, она тоже там, это. А есть еще маленькие трансформаторы, которые 9 вольт делают. И вот эта вот, эта мощь Божья, вот эта вот необъятная мощь, она проходит через Сына Его, во плоть Его пришла. И Сын Его через Духа Святого дает нам, и она заходит в нас, и в нас живет. Вот это владычество, она скрытая сила, и Божья сила живет в нас. И мы опять, как вначале говорили, если у вас есть Дух Святой внутри, если вы являетесь Детем Божьим, это залог того, что вы окажетесь на небесах благодаря Божьей силе. Энергия силы Божьей правит нас. Интересно, я один словарь смотрел, это слово, как перевести, и про него говорили. Это сила, которая даже слишком эффективна по отношению к достижению намеченной цели. Слишком эффективна, и осуществлению нужной власти. Сила для преодоления препятствий. И из-за этого Павел в другом своем послании, он говорит нам, меня очень утешают эти слова, которые я вам сейчас скажу, которые Павел написал в послании Филиппийцам в 1 главе 6 стихе. Он говорит: «Я уверен в том, что начавший вас доброе дело». Он уверен в том, что если Бог начал в нас доброе дело, Он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог никогда не оставит своего дитя без внимания. Бог никогда не оставит свое дитё без своей силы. Он будет совершать его до дня искупления раз и навсегда. И из-за этого апостол Петр в первом послании своем пишет в 1 главе 3-5 стихе: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время». Точнее, даже не силою Божией, а это точнее переводится «в силе Бога». Ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, говорится в Библии. И вот этой силой Бога Бог соблюдает нас ко спасению. Мне лично дает эта уверенность в Боге, не во мне. Если я буду ставить на себя, то я упаду быстро. Обычно, когда человек возвышается, он и падает. Обычно, как совершает человек грех тогда, когда он думает, здесь, в этом месте, со мной уже все в порядке. Я достиг святости, я достиг совершенства. Знаете, такой пример. Я тоже раньше, плохая у меня жизнь была, я знаю, о чем брат говорил, там все. Есть такие люди, я встречал, Бог меня, конечно, миловал. Но я встречал таких парней, которые там придут в себя, нальются соками, годик там без наркотиков, без всего, там уже такие чуть ли не качки за это время позанимаются, такие прям яблоки, да, наливные, не отведешь глаза. И я уже все, мир, я пойду, я готов с любыми препятствиями встретиться, все. Потом раз, через 2 месяца он такой же сдутый, как шарик сдутый, такой резиновый, наклоненный какой-то, непонятный, ходит, и думаешь, ну вот. Человек понадеялся на свои силы, а не на силы Бога. И еще один немаловажный аспект проявления силы. Сила дает нам свидетельствовать о Христе. Это очень важно. Вот именно не своей силой, а Божьей силой. И всегда так было. Иисус говорит своим апостолам: «Вы примите силу Духа Святого и будете мне свидетелями». И когда начитаешь Евангелие от Иоанна в 1 главе, там написано, что всегда, когда сила Божья в виде Духа Святого приходила, люди признавали, первое, господство Бога над собой. Они говорили: «Ты воистину Сын Божий». Это первая была реакция, они признавали Христа своим Богом. И вторая реакция была, они шли и свидетельствовали о Нем. Всегда. И это хорошая вещь проверить. А как у вас? Была ли у вас встреча с Господом? Если она была, вы признаете господство, учитесь господству Христа, подавляете свои привычки в послушании Христу, Его Слову, и свидетельствуйте другим на основании Библии. И он говорит, Павел сам говорит про себя в послании Ефесянам 3 главе: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, чтобы язычникам быть наследниками, сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». И он сам в послании Римлянам говорит очень знаменитые слова: «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что она есть сила Божья ко спасению всякому верующему». И последний момент, подхожу ближе к концу уже, действенность силы. То есть уже даже до этого момента можно посмотреть, что оно действительно действенно. Все эти слова, все это, оно действительно действенно в нашей жизни, но это действенность силы. Божья сила в высшей степени проявилась в воскресении Иисуса Христа. Бог в высшей степени проявил силу свою, воскресив Иисуса Христа из мертвых. И он говорит сам: «И как безмерное величие могущества и у нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воздвигнув Его из мертвых и посадив по правую свою сторону на небесах, превыше всякого начала и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». То есть здесь моменты какие? Бог воскресил силой своей Христа, и нас с Христом также воскресит той же самой силой. Здесь написано, воздвигнув Его из мертвых, Бог воздвиг Христа из мертвых. Бог не просто воскрес, Он победил смерть. Бог не просто победил смерть, Он победил сатану, который пришел в Эдемском саду и искусил человека. Что толку было бы, если просто Бог воскрес или воскресил своих? Или, допустим, что было толку, если бы Он не победил смерть? Остался бы сатана гулять, когда-нибудь опять пришел бы и искусил. Бог убрал все препятствия своей смертью и воскресением. И та же самая сила, которая воскресила Христа, действует также и в нас. В это надо верить. Этим надо пронизываться, этим надо пропитывать свое сердце, что та же самая сила того же самого Духа Святого и воскресит наши смертные тела. И он говорит в Колоссянам во 2 главе, в 11 стихе, «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти». Помните, я говорил вначале о праведности Христа? То есть греховное тело плоти совлекается, его снимается, слово такое «совлечением». «Сняли». Тело плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещение, обличение идет в Христа. В Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. А в послании к Ефесянам во 2 главе написано, «Нас, хотя и мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в веках грядущих безмерное богатство благодати Своей в благости нам во Христе». В завершение я хотел бы рассказать вам маленькую историю, чтобы вы так чуть-чуть это на землю теперь перелетели обратно с небес Божьей силы. Маленькую историю про ослика хотел бы я вам рассказать. Недавно я ее прочитал, и она мне очень понравилась. Я хотел бы ее прочитать. Прочитаю ее, как написано. «Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Тогда хозяин рассудил так: осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так вот, почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю». Недолго думая, он пригласил своих соседей, все дружно взяли за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, к чему, и начал громко вопить. Но люди не обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин взглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спинку ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Так вот, если вы проникнетесь в эту истину, которую вам Павел сегодня говорил, на основании Священного Писания, если вы поймете, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, то всякий раз, когда вы упадете в очередной ком проблем, вы сможете стряхнуть его и именно благодаря этому кому подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца. Когда апостол писал это послание, он сидел в тюрьме. Он сидел не в наших условиях, он сидел в страшных условиях. И Дух Святой свидетельствовал каждой церкви, что в Иерусалиме ждет его смерть. Можно сказать, он сидел в камере смертников, в кандалах, без движения закованный. И он писал такие слова. Он уже знал, что скоро его убьют. Он писал такие слова. И заканчивая это послание, которое он писал из тюрьмы в таких условиях, когда он хотел, чтобы Бог посвятил очи сердца каждого христианина, чтобы они в любых условиях имели вот эту надежду, знали, что их ждет, какая слава, и знали, что благодаря силе Бога они дойдут до туда. Он заканчивает свое послание в Ефесянам 6 главе 10 стихе, он дает нам заключительный совет. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Аминь.